Глава 11. Общение старца отца Леонида со скитом по переходе его в монастырь. Назначение одного из его учеников отца Геронтия настоятелем Калужской Тихоновой пустыни. Посещение сей обители старцем отцом Леонидом и его беседа с раскольниками. Скорби старца в Тихоновой пустыни. По переходе старца отца Леонида из скита в монастырь, духовная его связь со скитянами не была порвана. Старец не переставал являть свою любовь к скиту и скитским братьям. По субботам и воскресным дням он всегда приходил, а в последние годы, когда по болезни не мог приходить, приезжал к скитской церковной службе. После обедни заходил в келью скитоначальника, сначала отца Антония, а потом отца Макария. Туда же собирались и прочие скитские отцы для духовной беседы со своим духовным наставником. А иногда и бывшие у обедни мирские лица из дворян и купцов, зайдя на чашку чая к начальнику скита и застав у него духовную беседу, становились слушателями и участниками оной к душевной своей пользе. Со своей стороны искитяне часто ходили к старцу в монастырь. Отец Макарий посещал его ежедневно, то приходил за советами по должности духовника, то приносил к подписи старца приготовленные по его приказанию письма, на коих он обыкновенно подписывался вместе с ним. Также часто навещал отца Леонида до 1839 года скитоначальник отец Антоний, который всегда был с ним в искренних дружелюбных отношениях и нередко пользовался откровенную беседою старца. И все прочие скитские братья оставались к нему приверженными с сыновнею любовью, как к своему духовному наставнику, и не переставали ходить к нему для уврачевания душевных немощей и разрешения недоумений. Заметим при сём, что откровение помыслов старцам или в женских монастырях старицам приносит великую душевную пользу открывающимся, но только под условием, если оно будет совершаться должным порядком. О сём довольно ясно сказано было выше в третьей главе о старчестве, где показано, что требуется от относящихся к старцу и что от самого старца. Вот пример несмиренного откровения ученика, а вместе и достодолжного вразумления старца Леонида. Когда батюшку перевели в монастырь, так рассказывает о себе скитский брат Александр, впоследствии Киево-Печерский иеросхимонах Антоний, и жил он в старом корпусе в мезонине, я уж был в скиту главным поваром. Помощником же у меня был один отец, равных со мною лет. И так как он был мне несколько сродни, то батюшка в шутку называл его сватом. Грамоте он не умел и просил у старца благословения, чтобы я учил его грамоте, хотя и сам-то я был грамотей-самоучка. Значит, на моей стороне были все преимущества. Я воображал, что он и по послушанию мне подчиненный, да и во многом обязан мне по снисхождению к нему с моей стороны. При всем том он нанес мне какое-то обыденное оскорбление, и это меня сильно забрало. Закончивши свое дневное послушание, пошел я в монастырь к старцу открыть свои помыслы. Кстати, в виде жалобы с сознанием своей невинности объяснил ему и нанесенную мне помощником моим обиду. Батюшка в это время плел поясок и, как будто углубленный в свою работу, молчал, а, наконец, проговорил: «Ну, кончил». Я повторил свою жалобу. На это батюшка ответил мне только: «Ну, хорошо, убирайся», и благословил меня на прощание. Лишь только я отворил дверь, дабы уйти от старца, смотрю, и помощник мой тут же у двери дожидает моего выхода. Я тотчас обращаюсь к старцу: «Батюшка, вот и сват пришел, старец, «Эй, брат, что вы там?» Тот пал пред старцем на колени и стал просить прощения. Старец: «А скажи-ка ты, в чем прощение просишь?» Он начал в своем поступке сознаваться, а я ему подсказываю и обличаю его пред старцем в несправедливости, и притом говорю: «Вот, как чистосердечно должно исповедовать свои помыслы пред старцем, как святой Симеон Новый Богослов пишет». Смотря на нас, как на двух недорослей, одного совсем безграмотного, а другого плохого грамотея, старец сказал: «Ну, ребята, оба вы хороши, однако убирайтесь от меня. Кстати, в мою келью и лестница-то крутая. Я и сам по ней едва поднимаюсь. Да, пожалуй, и вовсе не ходите ко мне. У вас своего ума много, что хуже всякого безумия. Убирайтесь». Сколько оба мы не упрашивали батюшку простить нас и тут же перед ним между собою примирились, не тут-то было. Старец сказал только: «Это мир скороспелый, к завтраму он и протухнет. Одно — идите, а там посмотрим». Неизвестно, насколько оправдывался при откровении помощник повара, хотя, вероятно, было не без того. Однако, так как он все-таки раскаивался и просил у старца прощения, и с поваром по возможности примирился, потому, должно быть, и покойнее был в совести. А повару досталось потерпеть за его несмиренное откровение и самооправдание, от которого никоим образом не может быть успокоения совести и мира душевного. Возвратившись в свою келью, продолжает свой рассказ брат Александр, «я одумался, насколько я забылся пред старцем, и как много еще во мне базарной площадной удали, и потому от помыслов смущения и недоумения наставшая ночь протянулась для меня в целый год. Утро и обед мне, по послушанию повара, необходимо было быть на своем месте. Дождавшись же вечера, я стремглав побежал в монастырь к старцу, который встретил меня словами: «Ну что, Саша, Алексаша?» «Да вот, — говорю, — батюшка, непокоен я, простите Бога ради, ведь это дело-то вот так и так было». Старец: «Вот спасибо, что сказал, а я с дуру-то и не понял. Теперь буду знать. А ты иди-ка отсюда, а то еще завтра правила проспишь». Сколько тут слез пролито было мною, так как от старца не слышно было ни привета, ни ответа. Но батюшка в своих действиях оставался непоколебим. «Завтра кончилось тем же, то есть иди да убирайся». И так продолжалось около недели. От смущения и смятения душевного я начал изнемогать и, наконец, говорю старцу: «Вы, батюшка, совсем меня от себя отгоняете». Старец: «Нет-нет, с чего это ты взял?» «Да вот, батюшка, силы мои изнемогли, я все непокоен». «А почему же ты непокоен?» «Ишь, вы мне ничего не разъясните, а между тем все провожаете из келий, отчего возрастает во мне душевная удава и начинает ослабевать во мне к вам доверие, а это угрожает мне ужасным последствиям». Старец: «Это я знаю, потому что эту азбуку сам учил». «Так что же вы мне, батюшка, не скажете ничего, даже и в таком случае, когда я смертельно изнемогаю?» «А что же ты меня не спросишь? А напротив, еще представляешь свое мудрование, только слушай. Что ж такому навязывать в разумлении, которое он и с жадностью схватит, но не для назидания своей души, а к приращению только своего голого знания, причем наиболее увеличивается в человеке надменность и презрение к людям, простым и незнающим? При случае же появляется и желание лишним словечком показать из себя выскочку или употребить оное в кощуны. Что недорого досталось, того и не слишком жаль». «Да как же это, батюшка? Неужели вообще наука надмевает человека до такой степени повреждения? А я так уважаю науку, что не нахожу в моем воображении лучшего предмета сравнить с оную, и подчас скорблю, что состою невеждою. Это что хорошо, то хорошо, и навсегда оставайся при таком убеждении. А вместо того, чтобы скорбеть о своем невежестве, учись доброй жизни самым делом, это от тебя еще не ушло. Да вот, батюшка, вы запрещаете мне читать добротолюбие. Будет на это свое время и потребность. А ты схватил несколько слов из Симеона Нового Богослова, да и кудахчешь, как курица с яйцом. А как вот эти дни помяли твои нравственные ребра, так теперь ты помягче будешь. Таковы и другие подобные им милостивые слова любимого старца тут же вливали в мою истрадавшуюся душу живительную силу, обучая вместе с тем и опытности в жизни духовной. Затем брат Александр рассказывает, как он, оставленный от поварского послушания, жил на пасеке, в том самом корпусе, где и старец-отец Леонид жил, и притом в той же келье, где помещалась старцева библиотека, состоявшая, как можно думать, по большей части из рукописных святоотеческих книг, от которой старец велел и ключ ему отдать. При всем том, ключарь не имел права брать и читать книги по своему усмотрению, а только по указанию и благословению старцев Леонида и Макария. Так он читал преподобных Варсонофия и Иоанна «Руководство к духовной жизни». А книги святого Исаака Сирина и преподобного Феодора Студита «Огласительные слова» отец Макарий дал ему списывать полууставом. Кроме того, ему назначено было послушание, по случаю летнего времени, ежедневно ходить в монастырь вместе с другими шпаклевать в Веденский храм под живопись. Вследствие сего он имел возможность каждый день ходить к старцу-отцу Леониду чай пить, а иногда и за келейника самовар ставить, что составляло для него великое удовольствие. Вечером же, по окончании в храме работы, он опять заходил к старцу для откровений помыслов и тут же, выслушав вечерние правила, возвращался в свою скитскую келью, где жадностью занимался чтением творений святых отцов. А старец-отец Леонид при личном свидании многое ему разъяснял, преподавал уроки благочестия, а вместе и рассказывал кое-что из своего быта, также и отец Макарий из своей жизни. Это время брат Александр называл единственными во всей его жизни золотыми днями. Но, как известно, все земное временное ненадежно, непрочно, непостоянно. Скоро и для брата Александра прекратились золотые дни. Потому, может быть, старец и утешал его частыми с ним собеседованиями, что предвидел скорую с ним разлуку и имевшие постигнуть его скорби. Давно уже оптинский отец-настоятель Моисей занят был для расширения главного в монастыре Введенского храма пристройкою к нему двух пределов северной и южной стороны. К осени 1837 года оба эти предела доканчивались. Освятить предел с южной стороны во имя святителя и чудотворца Николая преосвященный калужский Николай сам изъявил свое желание, что и совершил 5 сентября того же года, посвятив при этом строителя отца Моисея в сан игумена. В это же время по указанию отца-настоятеля владыка назначил строителем в калужскую Тихонову пустынь, пришедшую в совершенный упадок, одного из учеников старца Леонида, отца Геронтия. Сколько он пред владыкою не отказывался от настоятельства, представляя свое бессилие, болезненность и другие причины неспособности, однако через несколько времени в силу полученного указа отец Моисей, будучи в это время благочинным калужских монастырей, должен был лично сдать новому отцу-настоятелю, пришедшую в упадок обитель, и отец Геронтий невольно должен был расстаться с Оптиной. Но хотя новый настоятель и принял в свое управление монастырь, и хотя поневоле остался там на жительство, однако вздумал во что бы то ни стало упорствовать. Часто он являлся к Преосвященному и просил уволить его от настоятельской должности. Так прошла остальная часть сентября и весь октябрь. Наконец, в начале ноября отец Геронтий получил письмо от настоятеля Сергиевской пустыни Петербургской губернии архимандрита Игнатия, бывшего Дмитрия Александровича Брянчанинова, которому хорошо были известны как старец-отец Леонид, так и все его обстоятельства. Таков был смысл этого письма. Если отец Геронтий будет далее упорствовать, то вся вина за это обрушится на его старца-отца Леонида, тогда и владыка в этом не погрешит. Несмотря на это предостережение, отец Геронтий еще обратился к Преосвященному со своей докучливой просьбой, но тотчас же и получил от него подтверждение, написанного к нему отцом-архимандритом Игнатием. Владыка выразился так. «Вот чему вас учит знаменитый ваш старец. Не покоряться власти от Бога же учиненной. Против всего я вынужден буду принять меры». Услышал тут же отец Геронтий еще много такого, чего и не хотел бы слышать о своем старце, которому, нужно заметить, предан был всею душою. Тогда уже он, сознавши свою вину, вполне расположился на волю архипастыря, который, будучи удовлетворен его послушанием, промолвил: «Ну, давно бы так-то». Здесь же отец Геронтий просил у владыки помощи и содействия касательно возможного улучшения вверенной ему бедной обители. Из Калуги новый отец-строитель направился в Оптину, где тоже по его делу и с таким же предостережением получено было письмо от отца архимандрита Игнатия и от Алексея Поликарповича Бочкова, находившегося в то время в Петрограде. Иметь должно в виду, что отец Геронтий действительно был человек больной, и притом весьма вспыльчивый и опрометчивый. И потому, когда он явился в Оптину с целью взять с собой в Тихонову пустынь кого-либо из оптинских братьев, то все стали от него отклоняться, так как по своему характеру он был очень тяжел для сожительствовавших с ним. И только один рисофорный монах, отец Александр, упомянутый выше иеросхимонах Антоний, единственно по христианской любви к страждущим, изъявлял усердие послужить всем требованиям больного отца-строителя. Потому все его собратья заговорили, что он будет в Тихоновой пустыне по настоятели первым лицом или казначеем. Один из них сказал: «Удивляюсь тебя, отец Александр, зачем ты хочешь переходить к отцу Геронтию?» Тот уверил его, что кроме послужения больному ничего более в виду не имеет. Сам же отец Геронтий не решался предложить отцу Александру сопутствовать ему в Тихонову, а обратился к старцу, отцу Леониду, за благословением и содействием, чтобы уделили ему на первый раз из Оптиной пустыни кого-либо из братьев, необходимо нужных для пришедшей в упадок Тихоновой обители. С этим согласен был и оптинский настоятель отец Моисей, и готов был отпустить особенно тех из братьев, кто сам пожелает оставить Оптину пустынь. Заметим здесь, что в числе перешедших по благословению старца отца Леонида из Оптины в Тихонову пустынь были вышеупомянутые отец Михаил Антимонов и Алексей Поликарпович Бочков, но только они перешли туда несколько позднее. Будем далее продолжать рассказ от лица самого отца Александра. «По приказанию батюшки пришел я к нему. Он и говорит мне: ну, Саша, Алексаша, отец Геронтий набрал 5 человек, согласных с ним поехать. А тебе сделать предложение он поопасался, так как не достиг бы через это своего желания. А я тебя сам к нему назначаю». Вдруг я весь обратился в слезы. Старец: «Что ж, не хочешь?» Говорю: «Батюшка, вы знаете, что я пред вами не имею своего хотения, кроме этих слез, которым не возбраняете литься, и им теперь только начало. Я знаю себя и характер отца Геронтия. Под его управлением я уже не улыбнусь. Потому-то, — сказал старец, — я и назначаю тебя к нему. Итак, помянутые братья, забравши свои пожитки, в виде обоза отправились в путь. А я упросил батюшку, чтобы дозволено было мне с отцом Геронтием остаться в Оптино еще дня на два, в которые я уже почти не отходил от старца. Когда же мы с отцом Геронтием пришли к нему принять последнее благословение, он в это время был в короткой мантии и епитрахиле. Так, как и всегда, отпускал какое-либо отъезжавшее семейство. Обратившись к нам, он проговорил: «Ну, братцы, совсем?» Взял крест и начал читать известную напутственную молитву. «Боже, Боже наш, путешествуй со слугою своим Иосифом, спутешествуй, владыка, и рабом твоим, строителю иеромонаху Геронтию, и келейнику его монаху Александру», и прочее. По окончании молитвы мы поцеловали крест и поклонили старцу в ноги для принятия последнего его благословения, как обыкновенно, со щедрыми слезами, которые лились у меня безотчетно. Высоко поднял старец свою благословляющую десницу и, благословляя отца Геронтия, произнес следующие слова: «Ну, отец-строитель, берегись ты яростной части, а то ты повредишь себя неисцельно». Меня же потом, благословляя, сказал: «А ты, братья, идешь не на покой и радость, а на труд, на скорбь, на крест». Не знаю, какое впечатление произвели эти слова старца на сердце отца-строителя, а у меня они во всю мою жизнь звучали и звучали в моем сердце, особенно когда бывал я в самых горьких испытаниях. Но лишь только приводил я себе на память эти грозные отеческие пророческие слова, как тотчас же задавался таким вопросом: «Да где же тот обещанный мне старцем крест?» Ибо он в этом горьком обстоятельстве вовсе не видится. Так живое воспоминание, сказанного старцем, наводившее всегда меня на благое размышление, успокаивало мою смущенную душу. Но хотя в постигавших меня тесных обстоятельствах я по молитвам батюшки несколько и успокаивал себя помянутым способом, однако должен сознаться, что пророческие слова великого старца начали осуществляться на мне с первого же дня нашего отбытия от него. Недовольство на меня отца-строителя при множестве к тому случаев время от времени все более и более возрастало, выражаясь часто в яростных порывах. У меня же постепенно возрастало чувство огорчения, как будто клубочек наматывался тонкою нитью, а в продолжении 8 лет моего сожительства с отцом Геронтием этот клубочек увеличился до неудобоносимых размеров. 4 года прошло до кончины батюшки отца Леонида с тех пор, как мы его оставили, удалившись в Тихонову пустынь. И каждый год по одному разу он посещал нас на новом месте нашего жительства, и все это в тонкости видел. Да и будущее наше все предвидел. Не думаю, впрочем, что было это вследствие пророческого в нем дара, а просто по беспристрастному взгляду на наши обстоятельства. Да что много говорить. Наше устроение пред ним раскрыто было, как живая книга. Начну говорить о том, как батюшка в первый раз посетил нашу обитель. Незначительна была убыль для Оптиной пустыни, из которой перешло нас в Тихонову, считаясь настоятелем, только 7 человек. Время от 15 ноября 1837 года до следующего лета проведено было нами вообще пополам с горем. Одна была в виду отрада, что Преосвященный Николай благоволил к отцу Геронтию более, нежели к оптинскому настоятелю, на что были особые причины. Потому общее наше желание было попросить владыку, чтобы дозволил старцу отцу Леониду, если, конечно, он сам не откажется, погостить в Тихоновой пустыне. Просьба эта имела успех. Владыка с удовольствием согласился исполнить желание тихоновцев, но в сущности, по рассказам господина Брюзгина, с насмешкою сказав: «Ну, пусть-пусть ваш святой осветит вашу голую обитель, посмотрим на его святость, пусть сначала и у меня побывает». Со своей стороны и старец преклонился на наши вопиющие нужды. Когда же отец Геронтий с батюшкою явились к Преосвященному, владыка, обращаясь к старцу, сказал: «Вот, отец Леонид, тихоновцы-то без тебя соскучились, поезжай, утешь их». «Благословите ваше Преосвященство, постараюсь», — ответил старец. «Да, кстати, постарайся обращать раскольников в Скаковском и дворце», — прибавил владыка. Скаковское и дворец — это две большие деревни, наполненные одними раскольниками неподалеку от Тихоновой пустыни. Старец не был подготовлен к состязаниям с раскольниками и потому сказал: «Ваше Преосвященство, готов беспрекословно принять ваше архипасторское приказание, но благословите объяснить вам ощутительное к тому неудобство». Владыка: «Какое может быть неудобство для святого?» Старец: «И святые не всеми удобствами владели, а я к этому делу вовсе не подготовлен». Владыка: «А благодать-то? А святость-то? Вот тебе и приготовление». Старец: «Но как же благословите ваше Преосвященство мне приступить-то к сему? Извольте письменно преподать мне на это право». Владыка: «Нет, не нужно. А ты просто явись в их моленную и от моего имени скажи, чтобы собрались их передовые начетчики. Тогда ты им и передай ораторски, что нужно для их обращения. А на обратном пути передашь мне свой успех». Приняв от владыки на словах такое поручение, старец, наконец, прибыл в Тихонову пустынь к нашей общей неописанной радости. Отец Геронтий, как личный свидетель владычного поручения, прежде всех нас понимал силу насмешливых речей архипастыря, от коих по своей пылкой горячности едва не слег в постель. Но батюшка знал, как успокоить его. Затем старец начал требовать, чтобы немедленно исполнить волю Преосвященного. По этому поводу отец Геронтий предварительно переговорил с некоторыми из раскольников и получил от них такой ответ: «Знаете ли, отец Геронтий, — говорили они, — нам не раз приходилось таких проповедников провожать в колья или с дубьем и с гиканьем от всей деревни, особенно когда эти проповедники не соблюдали умеренности в словах и поступках. Но отца Леонида мы примем как человека благонамеренного. Ничего такого не опасайтесь. Мы по слухам знаем этого старца с хорошей стороны». Не без страха, однако, отец Геронтий с батюшкой отправились в деревню-дворец, где их молельная часовня и где уже собралось раскольников человек 20 слишком, которые встретили батюшку. Вошедший в часовню, старец по обычаю христианскому помолился иконам, поздоровался с предстоящими, объявил им об архипасторском поручении и, наконец, предложил свое сердечное желание возвратиться в материнские объятия Святой Божией Церкви. Получился со стороны раскольников такой ответ: «Спасибо, отец, за твое желание, а мы и сами принадлежим к Церкви и повинуемся ее чистоте и святости. Но вот главное, где эта чистота и святость-то? Мы с истории и рождены, вот как видишь, христианами, но дело в том, что управление церковью-то свихнулось, и потому предки наши отвергли нововведение в церкви людьми недостойными, положившими соблазн своим поведением, что и до сего времени продолжается. Мы и сами не меньше других знаем, какому должно быть совершителю таинств церковных. Потому, отец, не трудись нас уговаривать, мы не приемлем, не признаем власти. Не раз потому мирские властители разоряли нас, и этим насилием еще больше отталкивали и отталкивают нас от уважения к правителям слова истины. Старец: Но Преосвященнейший спросит же меня про вас, что сказать ему? Помню, и главного уставщика звали Савкой, он и отвечал более за всех. Скажи, кормилец, своему Преосвященному, пусть и не пытается нас обращать, а пусть лучше учит свое духовенство, которое недостойно совершает священные требы на соблазн миру. Вот кого нужно обращать. А если бы в глаза, мы не то бы ему сказали. Ведь ему-то и самому нужно о себе подумать. У него и самого много того, чего не подобает. После такого с раскольниками разговора батюшка с ними распростился и возвратился к нам в Тихоново. Не для отдыха, впрочем, приехал старец к нам в Тихонову пустынь, ибо какой мог быть для его сострадательного сердца отдых здесь, куда мы выдвинуты были, как будто на безжизненный пустырь, назначенный уже к закрытию, где все было приведено к разрушению. Батюшка хорошо знал всех нас и наше юное устроение. Мне, как ближайшему лицу при настоятельских кельях, где и старец помещался, когда приезжал в Тихонову пустынь, батюшка в присутствии настоятеля вменил в обязанность напоминать ему и содействовать во всем, что мною будет усмотрено требующее исправления, о чем и сам отец Геронтий просил батюшку, чтобы я не отказывался. Кроме того, я имел единственное в жизни моей счастье во время переезда в батюшке быть у него кучером. Первый мой выезд с батюшкой был на реку Угру, где нами куплен был лес в плотах для будущей постройки, также и дровяник, и кряжи, назначенные для распилки. Отец Геронтий уже назначил меня ехать в Медынский уезд нанимать пильщиков. Но это совсем было дело несбыточное, так как время было пропущено, и пильщиков ни за какие деньги нанять было нельзя. Дорогою я объяснил об этом батюшке, зная наперед, что будет стоить мое противоречие для вспыльчивости отца-настоятеля и для моего скудного терпения. «Погоди, Саша», — сказал старец, — «я это устрою так, аж ты удивишься». И так приехали мы с батюшкой во свояси. В свое время собрались к чаю. Я стал разливать, а отец Геронтий стал мне приказ отдавать, какие иметь условия с пильщиками. «Да ты праведность-то свою отложи, а то ты дюже щедр». Батюшка, как будто ничего не зная и вслушиваясь в наш разговор, спросил, «Что это такое?» «Да вот завтра», — отвечал отец Геронтий, «пусть едет в Медынский уезд нанимать пильщиков». «Ну уж хорош нанимальщик», — возразил старец. «Соберет домок в желудевую чашечку. Где ему? Я сам поеду. А он пусть будет кучером». В следующий день утром я все приготовил к дороге, а после обеда мы со старцем выехали в настоятельской кибитке, запряженной парой лошадей, имея в намерении ночевать в полотняном заводе, в доме арендатора монастырской мельницы, который, не лишне заметить, был закоренелый раскольник беспоповщинской секты. У него был весьма исправный постоялый двор. Когда мы с батюшкой туда въехали, хозяйка вся рассыпалась в приветствиях. Для нас приготовлена была особая комната со всеми удобствами, ибо хотя хозяйка была и раскольница, но она знала, кто был отец Леонид. Несмотря на это, старец, да и я с ним, отказались от этих удобств, а ночевали на дворе в повозке. На возвратном же пути мы не имели надобности останавливаться тут. Проводивши ночь, мы поехали дальше. Дорогою батюшка и говорит мне, «А как ты думаешь об этой женщине и о дочери ее?» «Девка лет 25», — отвечаю. «Да она ласкова для нас, без сомнений, потому что муж ее имеет дело с нашим монастырем, а девка работает человек за двух дюжих дворников». «Это так, правда», — сказал старец. «А вот что я тебе скажу. Страх здесь чувствуется, она душегубится с девкой, это их промысел. Ах, это страшное семейство, сколько тут улеглось невинных душ! Но что я дальше, при разговоре со старцем, мог слышать от него, то скрыл в сердце моем». По некоторому времени наш монастырь отказал этому арендатору в содержании мельницы, что не обошлось без порядочного судопроизводства. Человек этот содержал на Мещовской дороге постоялый двор, где сын его с женой жил постоянно, а отец, как хозяин, находился по потребности то при сыне, а то при жене своей в своем доме. Через несколько лет дошел до нас слух, что Петра Ивановича, имя нашего арендатора, и сына его Ваньку наказали кнутом и сослали на вечную каторжную работу за известные страшные дела, о которых в свое время батюшка так просто и обыкновенно говорил мне, как будто об открытом событии. Тогда я вспомнил про описанный с батюшкой разговор и удивился, и после всегда удивлялся его прозорливости. В Бобылях мы остановились тоже на постоялом дворе. Пока я управлялся с лошадьми, батюшка в сопровождении мальчика отправился в контору, где управляющий объяснил ему то же, что и я предполагал, то есть, что время нанимать пильщиков пропущено. Потому батюшка просил управляющего записать в конторе имевшуюся в виду работу. Между прочим, некоторые батюшку в конторе узнали, коих он в свое время воспользовал, и отнеслись к нему с особенным уважением. Когда же старец возвратился ко мне, я говорю: «Благословите, батюшка, самоварчик подать». «А на что он тебе?» — сказал старец. «Говорю, чаю напиться». «Возражение». «Да разве ты не можешь обойтись без чая?» Отвечаю: «Я для вас». «Для меня, — сказал старец, — не надо». «А для меня, — говорю, — и совсем не нужно». Батюшка продолжал: «Очень странно, что наши братья, старый и малый, без чайку не дыхнуть, особенно если кто еще дома имел к нему привычку». «Батюшка, — сказал я ему, — вы хорошо знаете, что я только по вашей милости не лишен этого, как говорят, утешения, а до монастыря я его вовсе и не знал». «Какой же ты чудак! — продолжал старец речь свою. — Посмотри-ка, как слабости усиливаются в монашестве. Да и в миру уже той простоты не стало, что была прежде, а в наше время и народ-то мирской был покрепче». И так во всех переездах батюшка разговаривал со мною и передавал некоторые рассказы. Когда же возвратились мы в Тихонову, батюшка сам говорил отцу-настоятелю о том, что время нанимать пильщиков пропущено. И хоть это дело обошлось до времени без штурма со стороны отца Геронтия, но все я не избег его подозрения, особенно в тех случаях, где батюшкины слова сходились с моими предположениями. 6 недель в первый год своего посещения Тихоновой пустыни прожил в ней старец. Настало, наконец, время и в Оптину возвратиться. По личному приказанию Преосвященного Николая батюшка на возвратном пути обязан был заехать в Калугу и отдать отчет владыке касательно обращения раскольников. Когда же он явился к Преосвященному, со стороны последнего был первый вопрос: «Ну что, много раскольников обратил?» Старец: «Ни одного, ваше Преосвященство». Владыка: «Ни одного. Это худо. Значит, ты плохой проповедник». Старец: «Я вам, Преосвященнейший Владыка, наперед это говорил». Владыка: «Знаю. А я вот думал, что ты повернешь по-своему». И при этом засмеялся. «Вот так-то, надейся на вас. Ну, а что же они говорят?» Старец: «Владыка святый, этого я сказать вам не могу». Владыка: «Почему же? Видно, ты с ними в одной стачке?» Старец: «Нет, ваше Преосвященство, этого быть не могло, да и ни в каком случае быть не может». Владыка: «Ну, почему же ты сказать-то не можешь?» Старец: «Неприятно будет вам слышать касающиеся вашей архипастырской особы». Владыка: «Говори, небось, я приказываю. Для меня все равно». И батюшка, не обинуясь, рассказал все подробно, что говорил Савка со своим собором. Выслушав все, владыка произнес: «Ну-ну, ай да проповедник». И за такой безыскусственный, искренний и откровенный рассказ, несмотря на свое неблаговоление к старцу, расцеловал его и с миром отпустил в Оптину пустынь. Рано утром в следующий день мы выехали из Калуги. В Перемышле дали лошадям отдохнуть, около 7 часов вечера или при отходе вечерней прибыли в Оптину. Мгновенно разнесся слух о приезде старца, и тотчас келья его стала наполняться братьями и ожидавшими его посетителями, здоровыми и недужными. Я отправился с лошадьми в скит, поручил их там, кому следовало, а сам возвратился к батюшке в келью, которая в это время уже была битком набита всякого рода людьми. Тут и все скитские братья были. Но батюшка сказал: «Освободите меня теперь, вот я, Бог даст, отдохну, а уж завтра вались комар и муха». При входе же в батюшкину келью у самого крыльца сошелся я с батюшкой отцом Макарием. Принимая его благословение, я услышал от него следующие произнесенные им с огорчением слова: «Вы со своим старцем, отцом Геронтием, готовы там батюшку присвоить?» С тугою сердечную ответил я ему: «Батюшка, не желал бы я от вас слышать такую несправедливость. Это, по-вашему, с батюшкой, отцом Леонидом, назначению я подчинен под старчествование отца Геронтия». И не мог более говорить. Слезы потоком полились из глаз моих, особенно после того, как вспомнились мне при сём отечески ласковые батюшкины дорожные со мной разговоры. Так мы оба вошли в батюшкину келью. Отец Макарий поклонился батюшке в ноги, поздоровались. «А ты, брат, тут костришься», — как бы с неудовольствием сказал батюшка отец Леонид отцу Макарию. Отец Макарий: «Простите, батюшка, это правда. Но что же мне делать? Меня одного оставили на такое продолжительное время». Старец с укором: «Да, ты прав, как немощной. А эти люди, — указывая на меня, — с запасом. Их, по-твоему, можно бы и совсем оставить. Эх, какое самолюбие!» «Да простите, батюшка, — повторил отец Макарий, — потому так я и говорю, что сознаю свою немощь». При этих словах вошли к батюшке в келью отец игумен Моисей и отец Антоний на своих больных ногах, которому предстоял подвиг начальствования в Малоярославецком Николаевском монастыре. Но, повидавшись со старцем, вскоре все и разошлись. Оставшись с батюшкой наедине, я рассказал ему про свою встречу с отцом Макарием. «Ах ты, Вития, — сказал батюшка, — отец Макарий — великий человек. Я знаю, ему трудно, так как он не располагался жить без меня, а ведь придется». С тех пор старец вместо Саши Алексаши стал называть меня Вития. Затем я говорю: «Батюшка, я чувствую отягощение совести, так как очень прямо и резко говорил отцу Макарию, потому благословите и спросите у него прощения». «Да, надо, пришедший в скит», — заметил старец. Когда же я пришел в скит, там только что окончилось вечернее правило. Вошел в келью отца Макария, а он мне и говорит: «Ну, спасибо тебе, брат, что пришел. А то бы мне во всю ночь не уснуть от того, что я наговорил тебе сгоряча, или бы я пришел к тебе мириться». Сейчас же мы с ним и примирились. «Ну, что же у вас там?» — спросил отец Макарий. «Да вы ведь, батюшка, знаете», — сказал я. «Да, знаю по-здешнему», — проговорил он, — «но вы там дело другое». Продолжаю: «Ох, батюшка, едва ли наше устроение когда-либо утешит нас. Для меня прискорбно слышать, что некоторые из братьев считают меня наперстником отца Геронтия». «Да и я так думаю», — сказал отец Макарий. Залившись слезами, я бросился к ногам его и говорю: «Безотчетно они ошибаются. Я за порог сочту быть его наперстником, ибо семимесячный опыт показал развитие его тяжелого характера, а необходимость требует иметь его духовным отцом. Он же требует, чтобы открывать ему помыслы как старцу. Но эта откровенность успела уже превратиться в средство к доступной расправе. Тут я рассказал ему про один неприятный случай и прибавил. Вот как мы в Тихоновой поживаем. Слушая мои рассказы, батюшка отец Макарий вздыхал и плакал, и, наконец, спросил. «А что же батюшка отец Леонид знает это?» «Мало того, что знает, — отвечал я, — но на самом деле видел и всего наслушался». Не лишним будет здесь заметить, что, по словам почившего оптинского старца Авросия, и отец Геронтий, в свою очередь, оправдывался, говоря так. «Придет кто-либо из братьев для откровения своих помыслов, избранит тебя всячески, и это у него откровение». Поэтому нельзя тут не повторить вышесказанного, что тогда только откровение помыслов может приносить пользу душевную, когда будет совершаться должным порядком. Но продолжим рассказ. 4 года прошло до кончины старца отца Леонида с тех пор, как отец Геронтий назначен был настоятелем в Тихонову пустынь. Ежегодно по однажды старец посещал ее. В первый раз, как выше сказано, он пробыл там 6 недель, в следующие затем 2 года по 4 недели, и в последний, наконец, 4-й год, только 3 недели. Во все это время старец видел, как бедная обитель с внешней стороны постепенно благоустроялась, что, впрочем, было плодом его же отеческой благопопечительности. Ибо кто бы, например, принудил отца Алексея Поликарповича Бочкова жить сколько-нибудь в Тихоновой, или отца Михаила Антимонова перейти из оптинского скита, благоустроенного, как рай земной, в бедную и еще не устроенную тогда обитель, в соседстве с селом и кабаком. Но все эти и подобные им великие и малые личности пламенно преданы были старцу, переходили в Тихонову за послушание, и доверие их к нему впоследствии оправдалось. Несмотря, однако, на внешнюю благоустроенность, возобновляемой по милости старца обители, он не имел в стенах ее утешения. Известно, что настоятель ее, отец Геронтий, всею душою был привязан к старцу отцу Леониду, искренне любил и уважал его, но с характером своим никак не мог справиться, не мог воздерживаться от разных неприличных выходок по отношению к подчиненным его братьям, даже в присутствии самого старца, чем и наносил великую скорбь его любящей душе. При всем том, старец не переставал утешать оскорбленных настоятелем братьей, склоняя их к терпению и говоря так: «Уж если для меня, старика, нужна такая щеточка, тем более там, где много ржавчины». Внушал им, что постигающие их неприятные случаи нужны для обработки доброй нравственности каждого из них. Вместе с тем старец видел, что и все внутри обители идет не так, как бы следовало идти по предполагавшейся им мысли. Потому в последний свой приезд он провел в Тихоновой пустыне 3-недельное время со стесненной душой и, выезжая, прощался с ней уже навсегда, с огорчением сказав: «Если по чечаянию жив буду, то в следующий год уже в Тихонову не поеду». В прежнем жизнеописании старца отца Леонида сказано, что вследствие сидячей его жизни в Тихоновой болезни его увеличивались. Но, кажется, вернее можно полагать, что болезненность его усиливалась там главным образом вследствие скорбей от душевного расстройства, а, может быть, от того и другого вместе. Выезжая каждый раз из Тихоновой пустыни обратно в Оптину в сопровождении отца-строителя и прочих присных своих учеников, старец останавливался ввиду монастыря на Бугарке. И в это время на прощание отец Геронтий всем провожавшим старца подавал по стакану пива. Этот простой напиток буквально смешивался тут со слезами учеников старцевых, так как, находясь в Тихоновой пустыне в тесных обстоятельствах, они, кроме Бога, только в нем одном, в жизни сей временной, и находили для себя утешение. Продолжая свой рассказ, отец Александр говорит: «При последнем отъезде батюшки из Тихоновой я просил его снять с меня тяжкое бремя, напоминать отцу Геронтию о полезных предметах и отменить ленивое с моей стороны откровение. «Оставь, деточка, это назначение», — сказал он. «Теперь отец-строитель сам стал умнее нас с тобой. А помыслы, видно, пришло время самому управлять. А от его духовничества, хоть и имеешь право себя избавить, но это потребует твоего терпения, значит, недешево для тебя достанется». После сего, как получивший старческое разрешение, я уже свободнее уклонялся от предложений со своей стороны. А приказания настоятельские, имеющие смысл общежительной необходимости, я исполнял как святое послушание. В этот последний раз мне по обстоятельствам не пришлось сопутствовать батюшке в Оптину. Но вскоре после его отъезда я послан был туда нарочно отцом-строителем. Вошел к нему в келью, когда некоторые из братьев находились у него по своим нуждам. Я прижался в уголок, чтобы переждать всех. Увидев меня, один простодушный брат проговорил: «Вот, батюшка, приехал отец Александр с каторжной работы». Батюшка тотчас приказал всем братьям остановиться и в присутствии всех объявил, что эта работа вовсе не каторжная, для которой у каждого достанет силы. «Например, — говорил он, обратившись к брату, сказавшему помянутые слова, — ты можешь поднять 10 фунтов?» «Могу», — ответил тот. «Так же и перенести на другое место можешь?» «Могу». «Вот и вся работа, которую ты называешь каторжную», — заключил старец. Здесь батюшка так ясно доказал нелепость такого мнения, что все воспользовались, сознавая в себе все те недостатки, на которые им батюшка указал. Остался я с батюшкой наедине, и уже не упомню, за что-то батюшка так меня пробрал, что мне пришлось, как у нас говорилось, старцу омыть ноги слезами. Но мне нужно было сейчас же ехать в Козельск разжиться паклею для конопатки строения. Спасибо купцу Червячкову, приказал отпустить 15 пудов бесплатно. Воротился я к батюшке, когда уже он после обеда отдыхал, и потому я прошел в его садик и расположился там на травке, где почувствовал действие во мне холерины. Отдохнувши, батюшка вышел в садик и услышал, как рвота и понос тянут мою внутренность и корчат жилы, так что я говорить почти не мог. Он подошел ко мне и говорит: «Эге, наш Витий-то жидок на расправу, забыл даже и сказать мне, что хотел». Говорю: «А что же я хотел сказать?» «Не помню». «Старец, ты хотел получить благословение на пострижение в мантию». «Ах, да-да», — воскликнул я, опомнившись. Тут батюшка приказал поднять меня и вести в свою келью. Затем из лампады от иконы Божией Матери дал мне выпить чайную ложечку маслица и, по обычаю своему, помазал мне чело и грудь, и, как всегда, левый сосед против сердца крестообразно, со словами: «Ишь, слабенькая да необтесанная серчишка, а все ершится». И, наконец, приказал положить меня в соседнюю келью на Яшину кровать. «Ах, батюшка, — сказал я, — не могу. Опять поднимается рвота. Видно, конец моей жизни». «Старец, погоди, не спеши». И дал мне рюмочку эликсиру, сказав: «Да засни немножко». В ту же минуту я почувствовал себя легче и заснул самым крепким сном. Меня разбудили уже после вечерни, и я встал, как будто со мной ничего не бывало. Подумал я после того, что это явное со мною чудо совершилось по молитвам батюшки. А он, ударив меня слегка ладонью, сказал: «Я тебе лупоглазый лоб разобью, ишь, еще мудрствовать вздумал. Не из тучи гром гремит». После того я спросил батюшку: «Кто же будет восприемником моим от мантии?» «Да делать нечего», — ответил он. «Видно, сам отец-строитель, а иначе ни ты, ни он не понесете, Ты, кажется, хорошо это знаешь. Тем окончилось свидание отца Александра со старцем, после чего он, распростившись со своим батюшкой, отправился обратно в Тихонову пустынь. Старцу отцу Леониду Господь не судил дожить до следующего года. Но семя, посеянное им в Тихоновой пустыне, по времени принесло благие плоды. После начальствования отца Геронтия определен был настоятелем в Тихонову обитель оптинский иеромонах Моисей, который управлял ею очень долго, лет 40. Кроме сего, там оставался один из ближайших учеников старца отца Леонида, иеросхимонах Ефрем, который тоже долго там старчествовал и о котором уже упомянуто нами несколько выше. Имя его от крещения было Иоанн. Поначалу, когда жил он в Оптиной при старце отце Леониде молодым послушником, отличался такой кротостью и благонравием, что все братья обзывали его вроде клички Иоанн Благоговейный. При этих-то усердных деятелях, настоятели Моисея и старца Ефреме, по молитвам уже почившего старца отца Леонида, Тихонова пустынь достигла, наконец, цветущего состояния.